будут ли браки на небесах?
А откуда эта тема берется? Давайте откроем Евангелие от Матфея, 22 главу. И здесь у нас есть интересный спор. Завершается этот спор следующими словами Иисуса. Ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают как ангелы Божьи на небесах. Интересная вещь. Некоторые неправильно цитируют этот текст, говоря, на небе замуж не выходят и не женятся. Не-не-не, обратите внимание. В воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах. Ну, вот я не знаю. Для некоторых это может быть хорошая новость, а для некоторых весьма нехорошая. Скажу больше. Я слышал одного проповедника уже в годах, который, читая этот текст, говорил, ну, слава Богу, будем в вечности. Вопросы женитьбы, вопросы интимных отношений, мы это все уже прошли. Мы уже, объяснял он это так, что мы к этому времени уже размножимся достаточно, и поэтому Бог отберет у нас эту способность к размножению, и мы будем заниматься другими полезными вещами. Ну, как говорится, не знаю, будем ли мы так мыслить, когда достигнем того возраста или не будем, но скажу одно. Я знаю очень многих людей возраста помоложе, вот, которых это, ну, очень серьезно беспокоит, понимаете? Человек ищет любви, и не только, как говорят по-русски, платонической. Он ищет любви физической, настоящей, вот как бы так. И получается, христианство же, конечно же, осуждает всевозможные распутства, блуд. Поэтому человек-то понимает, он хочет найти свою вторую половинку, но он не хочет просто с ней, как говорится, как брат с сестрой в разных кроватях, спальнях быть, понимаете? А тут ему говорят, что вот скоро закончится это все дело, вот как Христос придет. И у человека молодого получается, понимаете, внутренний конфликт. Вот я хочу найти свою вторую половинку, я хочу иметь любовь, семейное счастье. А тут Христос придет. А если я не успею жениться и испытать это, что неужели у меня отберут это? Я понимаю, я очень хорошо это понимаю. Для нас это вполне естественно. Но, как говорится, драматическим таким образом описав две этих, как говорится, ситуации, я хочу, чтобы мы обратились к Библии. И здесь у нас есть определенная проблемка. Смотрите, вот я недаром, как говорится, прокрутил этот вопрос по воскресении. То есть воскресение подразумевает, что мы будем в теле. Это очень важно, потому что, ну, если бы Иисус написал, на небе этого не будет. Ну, можно разными говорить идеями, что типа, ну как же мы будем на небе, там душа наша, тело не будет, плоти не будет, все такое. А тут же нет, тут же по воскресении, то есть мы оживаем, мы вот, понимаете, что такое воскресение, мы очень хорошо знаем, потому что Иисус Фоме неверующему говорит, а ну-ка вложи свои персты. То есть Иисус же не явился в виде какого-то фантома своим ученикам. То есть он по-настоящему реально воскрес. Когда мы говорим о воскресении, у нас есть еще один интересный текст. Я не могу его не зачитать здесь. Это Евангелие от Матфея, 27 глава. И здесь очень интересно написано, говорится о смерти Иисуса, 52 текст. И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились ноги. Тела воскресли. Не просто себе так. Тела воскресли. То есть вот мы воскресаем в теле. И что нам говорят? Теперь это тело уже не будет заинтересовано. Да, вот, как говорится, кто не вышел замуж, кто не женился. Вот. Пришел Христос, воскресли, поезд ушел. Все. Вот. Но есть одно но. И вот это одно но, оно есть в книге пророка Исаии. И вот как интересно написано здесь. Я сейчас вам прочитаю из 65 главу книги пророка Исаии. Смотрите. Меня это, как говорится, очень интересным образом такое наблюдение. Вот у нас Исаия, вот у нас 65 глава и 23 текст. Я вам прочитаю. Начинается на 17 стиха. «Вот я творю новое небо и новую землю». И дальше написано, 21 текст. Я не имею возможности все тексты здесь исследовать, прочитать. Я просто читаю выборочно, потому что Исаия 65 глава, ну, это такой очень многосторонний такой момент. Я не буду сейчас все это исследовать, но вот что описано: новая земля, новом небе. И будут строить дома и жить в них, и насажать виноградники, и есть плоды. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел. Ибо дни народа моего будут, как дни дерева. Избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе. Рождать детей на горе. Извините, но если по воскресенье на новой земле и новом небе не будет замуж, замужеств и женить, то какая рождение детей? Ну, кто-то может, конечно, этот текст проинтерпретировать другим образом. Кто-то может сказать, ну, правильно, вот не будут рождать детей на горе, потому что дети рождались на горе. Вот вообще никто не будет рождать детей, потому что вот не будет замужеств. И не будет этих женить. Так проблемка. Исаия же не единственный раз об этом пишет. Посмотрите, Исаия 11 глава. И вот что у нас сказано. Тогда волк, я читаю 6 текста, будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут пастись вместе, и малое дитя будет водить их, корова будет пастись с медведицей, детеныши их будут лежать вместе, лев, как вол, будет есть солому, младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змей. Знаете, если я вам 65 главу сделал такое отступление, говоря, что там не все так просто про новую землю, то с 11 главой намного сложнее. Потому что здесь уж явно новая земля. Извините, только на новой земле. Вернется так, как в Едемском саду. Потому что на новой земле вот как раз аспиды и змеи перестанут быть ядовитыми. Лев будет... Волк будет с ягненком, и лев с теленком, и так далее, и так далее. То есть это точно уже Писание. Царство Мессии. И тут, понимаете, малое дитя. Малое дитя, откуда оно берется? Это что? Воскресение мертвых, ребенок, умерший в младенчестве, по воскресению обречен оставаться в том возрасте, в котором он есть, ну, что-то явно не клеится. То есть откуда-то эти малые дети должны браться? И возникает опять же вопрос. Вопрос возникает вот в чем. А, собственно говоря, вот у нас получается, Иисус говорит, по воскресении... не женятся и замуж не выходят, а пребывают, как ангелы на небесах. Ну и я читал комментарии на эту тему, я имею в виду профессиональные комментарии об ангелах на небесах. Цитируется, например, книга Еноха. Мы много говорили о книге Еноха. Но в книге Еноха, в частности, написано о том, что ангелы бесполы. Извините, как от бесполых людей появится малое дитя? То есть у нас явно есть противоречие между тем, что пишет пророк Исаия, и тем, что пишет евангелист Матфей. Что нам с этим противоречием делать? А для того, чтобы это противоречие решить, любое противоречие, оно решается в первую очередь контекстом. И вот я хочу, чтобы мы с вами прочитали этот контекст. Значит, ну вот, сказано следующее. Контекст начинается с разговора Иисуса и саддукеев, о которых сказано здесь в Евангелии от Матфея, 22 глава, 23 текст, следующий. В тот день приступили к нему саддукеи, дальше поправочка, которые говорят, что нет воскресения. И спросили его: учитель, Моисей сказал, что если умрет, кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет на себя жену его и восставит семя брату своему. Было у нас семь братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Второй, подобно, и третий, и та же до седьмого. После же всех умерла и жена. Итак, воскресенье которого из семи будет она женой, ибо все имели ее. Иисус сказал: заблуждайтесь, не зная Писаний и силы Божьей, ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах. О воскресении мертвых не читали ли реченного вам Богом: я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова. Бог не есть Бог живых, но не есть Бог мертвых, но живых. Я прочитал вам весь отрывок для того, чтобы мы могли себе представить картину. То есть ответ Иисуса о воскресении и о браке связан с вопросами, которые задают ему фарисеи. Саддукеи. Это очень существенно. Саддукеи – это эллинизированная группа иудеев. К сожалению, большинство священников и первосвященники были саддукеями. То, соответственно, у нас возникают здесь у них противоречия. И что они делают? Второй особенностью саддукеев является то, что они не верят в воскресение мертвых. Почему? Дело в том, что саддукеи, не верят в воскресение мертвых, не верят пророкам. То есть они принимают только Тору. Вот. Если бы они принимали пророка Исаии, то они бы прочитали в 26 главе слова: «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, земля низвергнет мертвецов». Но они это не признают. А будучи эллинистами по своей природе, они любят философию, а воскресение – это в их понимании сверхъестественное такое явление, которое, в общем-то, не соответствует человеческой логике. Поэтому они этого не принимают. Вот. И Иисуса они хотят подцепить на крючок. На крючок Торы. Что они пытаются сказать? Они говорят, они здесь приводят закон о левератном браке. Левератный брак, об этом этот закон написан в книге Второзакония, 25 глава. Речь идет о том, что да, если когда два брата живут вместе, то есть однозначно один брат еще не женат, а второй женат, то если умирает, оставляет брат жену свою бездетную вдовой, то неженатый брат должен взять ее и восставить семя брату. То есть тут из этого исходит масса вещей. Прежде всего, это связано с тем, чтобы защитить женщину, вдову, и дать ей определенную как бы долю в наследстве, потому что в противном случае, не имея сына, так написано в книге Второзаконие, 25 глава, она как бы не имеет вообще, ну что ли, никакой защиты социальной, никаких прав. Вот в том ближневосточном обществе того времени. Причем мы знаем, что эти законы, они существовали до написания книги Второзакония. Вспомните историю с Иудой и с тем, как умирает сын Иуды Ир, и как Онан, который не хочет, то есть он взял Фамарь себе в жену, но он не хочет, чтобы у Фамари родился сын от него, потому что он хочет стать старшим наследником. Вот, за что его умерщвляет Бог тоже. То есть это целая вот такая история. Так вот, как бы саддукеи говорят, ну в таких случаях не может быть воскресения мертвых. То есть воскресение мертвых – это, дескать, вот противоречит закону Торы. Вот. Почему Иисус им и говорит, не знаете, заблуждаетесь, не зная Писания и силы Божьей. И вот он дальше говорит. Ибо в воскресении не женятся и не выходят замуж. Вот здесь нам следует особое внимание обратить на греческий язык, который здесь используется. Прежде всего, я хочу, чтобы мы обратили внимание на слова, которые написаны на греческом языке, написано в 30 стихе. Употребляется очень важный глагол, глагол «гамео». Это глагол, который мы, в принципе, слышим в русском языке. Когда мы говорим «моногамная семья», «полигамная семья», мы говорим о том, что если полигамный брак, то есть это многоженство. То есть «гамео» – это греческое слово. Но оно очень важное здесь. Оно здесь очень важное. Я хочу, чтобы мы могли это сравнить с другим очень интересным текстом, записанным в книге Второзаконие, 24 глава, 1 стих. И здесь на иврите сказано так. Когда возьмет мужчина женщину, и дальше русский синодальный перевод говорит, и сделается мужем ее. Вот здесь употребляется слово, еврейское слово Бааль. Никак не связано с богом Ваал. Бааль – это глагол, означающий консумацию брака. То есть как бы интимные отношения. То есть происходит первый шаг. Берет муж жену, и дальше, и вот постоянно у нас есть такие эфемизмы, которые употребляются, употребляются вот «вошел к ней» и так далее, и так далее. Вот это все глагол «баал». То есть происходит вот это действие в еврейской традиции, как бы, у нас брак состоит из трех этапов. Первый этап – это обручение. Второй этап – это подписание брачного контракта. Кстати говоря, я не хочу сейчас много тратить время на этот вопрос. Спрашивают постоянно, а нужно ли, как говорится, вот, эти все формальности, вот как мне один мой знакомый, к которому я пришел на пасторское посещение и обнаружил, что он живет с женщиной, которой они не между ними не заключен брак. Я возмущенно сказал ему, он член церкви, что ж ты, извините, делаешь такое? Он говорит, а что я перед Богом, мы поженены. Вот. Потом, правда, у нее с такими же пафосом, я не знаю, был ли тот же пафос в словах его, когда он ее бросал через какое-то время, получилась трагедия из этого всего. Вот. То есть в Библии у нас очень четко прописана процедура заключения брака. Часто приводят некоторые умные люди идею о том, что вот пошел Исаак в шатер к Ревеке, и не было никакого бракосочетания. Ну да, церковного бракосочетания, конечно, не было. Но он же забыл, что до того, как Исаак вошел к Ревеке, отправился Элиезер, пошел к семье Ревеки, дал Ревеке там солидные подарочки, там золотые, а потом еще и договаривался и с братом Ревеки, и с матерью Ревеки. И был заключен договор, и спрашивали ее согласие. Пойдет, пойдет. Извините, вот это самая главная эта часть. То, что вы, то, что, может быть, какие-то молодые не захотят пройти под марш Мендельсона, это меньше всего кого-то интересует. Вопрос главный заключается в том, что брак – это серьезная вещь, которая закрепляется определенными обязательствами, нарушение которых, оно влечет последствия. Такие последствия, как развод, и все эти бракоразводные процессы, которые чрезвычайно полезны. Именно поэтому сегодняшние люди предпочитают этим не заниматься и начинать сразу последний этап – Бааля. Но в Библии-то такого, извините, нету. В Библии брак – и женщина, которая является женой, отличается от женщины, которая является наложницей. Потому что женщина, которая является женой, у нее есть брачный контракт. То есть есть брачный контракт, заключенный перед судьями, вот как это делал, например, в ООС, пошел к воротам города и так далее, и так далее. Вот. А у наложницы, как у того левита из книги судей, так там не было никакого брачного контракта. И я скажу такую вещь, друзья мои. Женщина или девушка, которая соглашается на интимную жизнь без брака, она ставится вот именно в позицию наложницы. Вот. А соответственно, это вопрос самооценки. Написано в книге Притчи, 31 глава, 10 текст. Кто возьмет добродетельную жену, цена ее выше жемчуга. А если девушка согласилась без того, чтобы стать женой, то ее цена две овцы была в старые на древнем Ближнем Востоке. Понимаете? Но, к сожалению, вот такая вот реальность. А реальность заключается вот в чем. Возвращаемся к тексту книги Второзакония, 24 глава. Вот это слово «бааль», которое употребляется здесь глагол, переводится на греческом «сун ойкео». Это интересное слово. «Сун» – это совместно, а «ойкео» – это домостроение. То есть это не просто общая постель. Это еще и общий дом. То есть когда речь идет об описании брака, вот взял муж жену, то есть мужчина взял женщину, и вот Септуагинта здесь правильно, очень хорошо подмечает, что Баля это вот не просто вот он с ней переспал, он с ней еще и дом общий-то построил, такое гнездышко. Вот мне это слово очень нравится. Для чего я вам это так долго рассказываю? Потому что есть слово «сун-ой-кео», которым переводится именно вот семейная жизнь. А есть слово здесь, Евангелие от Матфея, Иисус употребляет слово «гамео». А в чем разница? Разница вот в чем. Исаия говорит, будет строить дом и жить в них. Дом по-гречески «ойкос». То есть Иисус не говорит в 22 главе Евангелия от Матфея, отвечая фарисеям о том, что по воскресении из мертвых на новой земле и на новом небе люди не будут жить семьями. Ойкос – это не только строение. Есть такая песня. Дом – это не стены и не окно. Да? То есть дом – это семья. То есть Иисус не говорит здесь о том, что люди по воскресенье, то есть отвечая саддукеям, Иисус не говорит, что по воскресению люди не будут жить семьями. Этого в тексте нету. Употребляется глагол гамео. Гамео. Речь идет о процедурах бракосочетания. Вот те люди молодые, которые ставят вопрос о том, нужно ли бракосочетание или не нужно. Ну, в смысле не того, как пришли в церковь и сделали концерт и так далее, а в смысле оформления документального. Вот об этом говорит Иисус. Не будет этого по воскресенье. Не будет этого по воскресенье. А почему? Дело в том, что это не первый раз, когда Иисус обращается к Священному Писанию. И вот здесь нам следует ответить на вопрос, а какого Писания не знали саддукеи? Я хочу, чтобы мы прочитали 19 главу Евангелия от Матфея. Вот. Тоже спрашивают Иисуса, по всякой ли причине человеку разводиться дозволено с женой своей? Он сказал им в ответ, я сейчас не хочу затрагивать вопрос развода, иначе я еще буду 3 часа говорить. Вон, я на эту тему 500 страниц диссертации написал. Может, когда-нибудь в прямом эфире чуть-чуть расскажу. Вот, но суть не в этом. Суть в том, что Иисус отвечает. Не читали ли вы, обратите внимание, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину, сотворил их и сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене, и будут оба одной плотью. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучит. Они опять говорят ему, Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с ней. Опять же, я не хочу сейчас этот текст разбирать, что Моисей давал, чего он не давал, никак они не понимают. А я хочу показать ответ Иисуса. Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, опять же, я не хочу сейчас трогать тему «позволю» и что такое жестокосердие, но я прочитаю последнюю фразу. А сначала не было так. Вот это сначала мы здесь видим, это к Адаму и Еве идет. Оставит человек отца и мать и прилепится к жене. И все. И оба они одна плоть. Вот вначале оно так было. Вначале не было развода. Никто не думал о разводе. Соответственно, никто не думал вначале о том, что будет кто-то умирать. Никто не думал вначале, что нужны процедуры заключения брака, за которые я, как говорится, в первую очередь ратую, потому что сегодняшняя жизнь у нас такая, что мы живем в мире полном греха и сами грешим, и сами сначала клянемся верности до гроба, а потом эту же клятву и нарушаем. Поэтому есть процедура, которую мы следуем. Поэтому как пастор я никогда в жизни не приму оправдание, что мы вот здесь живем, потому что нас тут Бог сочетал. Извините, сколько раз я видел вот такие заявления, которые заканчивались трагедией, как в словах их Бог их сочетал, так через пару месяцев эти слова ничего не стоят. Поэтому в Библии мы видим очень четко, принимает, то есть Тора Моисей принимает традиции матримониальные, которые существуют на Ближнем Востоке. Эти традиции матримониальные, не постоянно, мы видим их в Священном Писании, разговор с родителями, там все, договор между семьями и так далее, это все очень важно. Но так в начале, до грехопадения, не было. Поэтому вот это, что подразумевается под глаголом «гамео». Под глаголом «гамео» подразумевается юридическое заключение брака, которое в Торе поддерживается и, как говорится, требуется, потому что мы живем в этом грешном мире. А когда будет воскресенье, мы вернемся к тому, как было в Эдемском саду. Оставит человек отца и мать и прилепится к жене. И будут строить общий дом. Потому что ни у какого человека, который живет в мире без греха, не возникнет никакой мысли оставить жену свою, быть неверным жене своей и всякие прочие другие гадости, которые этот грех нам принес и против которых мы должны сегодня все сами ограждаться. Вот поэтому давайте не будем переживать, как оно будет на небе, вот, что мы будем бесполыми. Не будет нас Бог оставлять бесполыми. Вот, но вернется все так, как было при Адаме и при Еве. Вот, поэтому никаких других свойств. Бог создал нас людьми, которые нуждаются во второй половинке. Вот, Бог это создал нас такими. Бог не будет нас переделывать на ангелов. Но не будет всякой гадости, которая сегодня есть в семьях. И поэтому я смотрю вперед на славное воскресенье, где мы будем жить вечно. Вот. Достаточно долго я говорил сегодня и по собору по Парижской Богоматери, и по вопросу воскресения из мертвых. Есть еще один вопрос, на который я хотел ответить, по поводу, куда сходил Иисус проповедовать. Но я уже вижу, что у нас время нашего эфира час 33 минуты. И поэтому я хочу с вами, дорогие друзья, попрощаться и пожелать вам обильных Божьих благословений. Вот я хочу напомнить, чтобы вы делились вашими видео этими, делали репосты. Я благодарен вам, что вы это постоянно делаете. Я немножко смотрю на ваши комментарии, и иногда это не очень хорошо, потому что я, как говорится, отвлекаюсь от темы. Это определенная сложность, когда работаешь в офисе перед камерой. Вот. Но я очень благодарен за ваши комментарии, я вижу вашу реакцию. Я желаю вам Божьих благословений и хорошего праздника Песаха. Всего доброго.